Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
На Радио «Вера» программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор с Максимом Лазаревым. Это руководитель добровольного отряда Высокопетровского монастыря, помощник настоятеля этого монастыря. И мы сегодня говорим о том, что будет происходить 6 сентября в день...
В продолжении Дня города.
В продолжении Дня города, в день 700-летия Высокопетровского монастыря и в день 700-летия начала трудов...
На этой земле?
На этой земле, на Московской земле, в митрополита Петра. Максим, а вот зачем вообще ходить на крестные ходы?
Как вы, хороший вопрос.
Как вы думаете?
Прямой как шпала.
Ну, а почему? Зачем? А почему нет?
Да, вопрос действительно очень хороший, спасибо большое. Но в первую очередь для человека православного пойти на крестный ход – это ну, нормальное, скажем так, состояние души и желание, поскольку это один из видов богослужений и довольно необычный, интересный вид богослужений. 6 сентября крестный ход будет еще более необычный, поскольку его возглавит Святейший Патриарх. И ну, вот на моей памяти не было больших крестных ходов вот уже сколько лет. Я не помню больших крестных ходов по Москве, если честно. И, конечно же, это будет такое...
На Кирилле и Мефодии были передвижения людей какие-то, вот я там несколько лет назад, по-моему...
Да, на 500 метров примерно. Там,
на 500 метров.
Ну, то есть там довольно...
Я просто не знаю.
Насколько я помню, вот больших передвижений, как вы сказали, не было, и такого масштаба крестный ход, то есть не вокруг храма, не от одного ближайшего храма к другому, а, по сути дела, через весь центр исторический Москвы, такого не было. И, конечно же, у многих тоже ребят, которые согласились быть добровольцами, у них первый вопрос: а мы-то сами сможем принять участие в крестном ходе? Мы сможем пойти? Мы стараемся сделать так, чтобы часть ребят могла сопровождать крестный ход. И наверняка вы слышали про патриарших добровольцев, которые помогают святейшему в организации служб этих патриарших. Такие ребята в зеленых курточках. Они будут именно заниматься организацией колонны самого крестного хода. Они смогут принять в этом участие. Другие смогут только духовно, к сожалению, некоторые из них пойти с нами, скажем так, потому что будут помогать в обеспечении. Но, наверное, желание и зачем, да, крестного хода – это, ну, первое, один из видов богослужения.
Богослужение, да, мы выяснили.
И второй – необычный вид богослужения, довольно редкий.
То есть это, ну, для людей это как диво дивное какое-то, да?
Ну, я бы не сказал, наверное, что это диво дивное прям, потому что все-таки у нас есть в годовом церковном богослужебном круге определенные дни, когда мы совершаем крестные ходы.
Ну, мы опять же говорим, что это вокруг храма или от храма к храму.
Такого, конечно, диво дивное.
Но такое шествие.
Да. Если помните, на 700-летие преподобного Сергия Радонежского был громадный, колоссальный крестный ход на километров 17, если я не ошибаюсь. И, конечно же, люди принимали участие в нем с огромным удовольствием, с огромной радостью духовной. Это было замечательно. Просто мы надеемся возродить традицию крестных ходов в Москве. Конечно, постараемся минимально мешать транспорту и людям. Да,
разве это получится у вас?
Ну, подождите,
минимально мешать.
Я так понимаю, что центр города будет перекрыт.
Ну, в любом случае будет перекрыт, да. В этом смысле, да.
И вот в том-то и, так сказать, слава Богу, что день, когда мы празднуем память московских святых, по сути, основанием которого является святитель Петр, как первый московский святой, он приходится на первое воскресенье сентября, так же, как и День города, когда все в любом случае перекрывается.
Хорошо. Знаете, Максим, если позволите такой немножечко с подвохом к вам вопрос.
Давайте.
Есть же такая точка зрения, что крестные ходы, которые вот такие массовые, масштабные, да, что для их организации, ну, в том числе и ваш, да, для их организации используются те же самые методы, которые применяются организаторами, там, я не знаю, ну, каких-то других акций, скажем, там, рассылки массовые, да, там, вирусная реклама, активный репостинг там, в социальных сетях и прочее.
Но все то, что делается для флешмобов, в общем-то.
Ну, например.
Для организации флешмобов.
Все то, что делается для всего, вы хотели сказать.
Ну, для этого, да. Вот как дело обстоит с крестным ходом? Это все-таки это акт доброй воли или это результат вот такой массированной, скажем так, активной рекламы? Если второе, то насколько для церкви вообще, в принципе, приемлемы такие методы?
Ну, я сам являюсь очень активным пользователем социальных сетей. И, конечно же, я пишу о том, что у нас будет такой крестный ход. Но, как вы понимаете, заставить человека... Я сам закончил Российский православный университет и учился там на психолога. И ну, вот могу с профессиональной точки зрения сказать, что заставить человека что-то сделать, не вступая даже с ним в контакт, ну, это невозможно. Ну, вы это сами прекрасно понимаете. Рассылки, вирусная реклама – это не совсем наш метод. Конечно же, мы рассылаем людям, подписавшимся на наши новости, информацию о крестном ходе. Мы всегда оставляем за человеком возможность выбора, мы никого не заставляем. Более того, к сожалению, зачастую вот в акциях, флешмобах каких-то используются люди, привлеченные, ну, вот так называемый списочный метод, да, такой, когда разнарядка уходит там в вуз или в школу, нам от вас нужно там 200 человек. Да, будет сделано 200 человек. Мы принципиально, как я сказал, даже в привлечении добровольцев, то есть людей, которые будут помогать в организации этого мероприятия, мы этими методами не пользуемся. Конечно, мы стараемся присутствовать во всех сферах современной жизни, и сайты, и радио, и социальные сети. Но это делается не для того, чтобы согнать как можно больше народу.
Это да, делается... у нас это модно сейчас.
Да, это делается исключительно для того, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Там, ни я, ни многие мои знакомые несколько лет назад представить не могли себе, да, что вот будет подобное мероприятие. Многие сейчас, узнавая из... Мои друзья просто, может быть, какие-то не очень церковные друзья, видя на моей странице ВКонтакте или в Фейсбуке информацию о том, что вот это будет, мне звонит и говорит, а что это такое вообще? Это почему будет? Угу. Говорю, потому-то. Как интересно, и что, прямо вот по центру? Да. Ну, слушай, ну мы хотим помочь вам, или мы хотим присоединиться, поучаствовать. И это во многом миссионерская задача церкви, как мне видится, ну, с моей точки зрения. Мы привлекаем таким образом людей, кроме того, что мы оповещаем, скажем так, чат церкви, да, мы привлекаем людей внешних. Им становится интересно. Если им становится интересно, то мы имеем повод им подробнее рассказать. Но никого ни в коем случае не заставлять, не насиловать.
Максим, да. Вот скажите, мы, что касается людей, которые близкие к церкви, там, крещенные люди, да, ясно, зачем они идут на крестный ход. Мы уже поговорили об этом, что это особый вид богослужения, там, и так далее, и так далее. Что это необычное богослужение. А вот люди далекие от церкви, вот как вы говорите, вот ваши знакомые, которые далеки от церкви, которые не чады церкви, вот они-то зачем идут на крестный ход? Чтобы им-то было что? Просто из любопытства?
Ну, я не могу сказать про...
Не, мне просто интересно.
Да, я понял. Я не могу сказать про...
Максим знает.
Да? Про людей.
Ну, мало ли.
Да,
ну,
которые...
Или
ну,
точка зрения Максима.
Да, предполагаю, что... Вот смотрите, на Пасху зачастую у нас много так называемых захожан, да, в церкви бывает. И в крестных ходах участвует на Пасху, да, количество... людей, превышающих гораздо там, ну, в разы совершенно прихожан там данного конкретного храма. Я могу предположить, что это люди ищущие все-таки, и, может быть, они захотят, ну, попытаться проникнуться, или им просто становится интересно. Если говорить же про добровольцев, которые участвуют в этом событии, тут все просто. Это люди, зачастую не знающие, что такое церковь, а зачастую еще имеющие совершенно превратное представление, которое у нас формируется, да, сейчас в обществе.
Это и странно, что они решили добровольцами стать.
Да, и, но добровольчество, как, просто у них, наверное, в душе. Они хотят помогать людям, еще что-то. И когда узнают о поводе, по которому можно, да, в данном случае помочь.
Просто
когда,
о хорошем деле, да?
Да, когда они лично знакомятся со священниками, которые организовывают это, принимают участие, это очень важно, это тоже в некоторой степени происходит слом сознания у них, потому что у них, простите, опять за крамольность, поп, это вот на Мерседесе, да, такой с, там, с пузом. Да-да-да. Ну, вот прошу прощения, да, если...
Что, понятно.
Краснолицый такой.
Именно. Например, наместник наш, да, вот если бы вы увидели игумена Петра, он...
Да, мы видели игумена, да, Петра.
Да,
очень аскетичный такой,
совершенно другого типа, да, чем описывают. И когда
настолько
студенты...
высоко образованный, что прям, ну, очень иногда бывает неловко рядом с ним находиться, хотя он этого никогда сам не покажет,
именно,
не показывает, не демонстрирует. Да,
и когда студенты начинают общаться с ним или с кем-то из других священников, которые организуют крестный ход, у них происходит слом сознания. И они не понимают, как же так? Ну, церковь – это ведь то, что мне рассказывали. Однако я вижу совсем другое. И зачастую они приходят просто там по личному такому же знакомству, мы делали там вместе какие-то добрые дела, да, и они говорят, ну, странно, ну, да, давай приду, послушаю, хорошо. Встречаются, и все совершенно по-другому становится.
Вот. Ну, и, наверное, можно рассчитывать на то, что среди вот этих людей, которые находятся вне лона церкви, да, и пришли там, скажем, на этот крестный ход, и пообщались со священниками, и приняли активное участие вот в этом мероприятии, может быть, кто-то из них потом и станет новообращенным.
Мы на это рассчитываем,
ну,
надеемся.
Да, знаете, оставьте человеку самому выбирать.
Именно,
да,
именно.
Да, это вот его личное дело. А, хотя, в общем, да, все предпосылки для того, чтобы это случилось, конечно, вы им создаете, и это очень хорошо.
Все, что мы можем.
Да, Максим, а вы могли бы о самом монастыре подробнее рассказать? Потому что вы так упомянули, там будут экскурсии, но, угу, может быть, не все туда попадут на экскурсии, а захотят, угу, прийти там попозже. Так вот, зачем туда вообще, в принципе, на экскурсию приходить? Высокопетровский монастырь, да, это памятник архитектуры какого века? Какую историю там можно узнать на ощупь, оказавшись среди этих там потрясающих красивых каменных стен?
Ну, что так, это? Судя по фотографиям, это нарышкинская барокко, конечно.
Именно. И,
Володя блеснул.
Да.
Нет, ну просто тут же видно это.
Ну, видно, видно, да. Да, и колокольня, и, в общем, да, основные. При этом вот темные купола такие. Ну, короче, рассказывайте.
Конечно.
Да, что мы...
Ну, как следует из события, которое мы будем праздновать 6 сентября, монастырь был основан 700 лет назад, но с того времени он неоднократно перестраивался, достраивался, дополнялся. И монастырь теснейшим образом совершенно связан с... царской семьей и с Нарышкиными. Часть монастыря, то, что сейчас является монастырем, так называемый царский двор, это была просто усадьба Кирилла Полуэткевича Нарышкина, деда Петра I, которую он подарил монастырю после того, как родился Петр I. Кстати, тут тоже довольно интересная история, что... Как бы Петр I считал особенным своим покровителем именно святителя Петра. То есть он к нему совершенно по-особенному относился, и к монастырю, естественно, относился по-особенному тоже. Как вы помните, ему пришлось пережить нелегкие события в детстве. И,
ну, так мягко говоря,
ну, да.
Да, ну, на всю оставшуюся жизнь такая травма.
Да-да.
Конечно. И вот когда он в 84-м году, если не ошибаюсь, был в паломничестве в Боголюбово со своей мамой, им там подарили икону боголюбскую, и впоследствии он возводит в Высокопетровском монастыре храм в честь боголюбской иконы Божьей Матери, где упокоились его дяди убитые, и впоследствии становится вообще усыпальницей Нарышкиных. То есть так оно и есть, по сути, до сего дня. Этот храм является, к сожалению, он сейчас не действует, он на реставрации. И Петр I очень-очень-очень пристально следил за отстройкой, за перестройкой монастыря, принимал прям деятельное участие. Трапезный храм нашего монастыря тоже построен при живом участии Петра I. Он освящен в честь преподобного Сергия Радонежского. Это сделано потому, что Троица Сергиева Лавра, она стала, ну, укрытием для Петра I, да, вот в тот бунт ужасный. И он именно в честь вот победы, можно сказать, своей, он построил этот храм. И, конечно же, этот, ну, вот, то есть весь монастырь, он, по сути дела, пропитан историей и царской, и до Петровской эпохи, и после Петровской эпохи. Что там интересного можно узнать, помимо всего прочего? Сейчас готовится к открытию выставка о тайных монашеских обителях. которая сможет тоже посетить, по сути дела, любой желающий.
Что это за тайные обители? Ну, что это за тайна такая?
Тайна, покрытая мраком. Как вы знаете, монастыри и храмы в советское время закрывались, и Высокопетровский монастырь не стал исключением из правил. К сожалению, в 1929 году там завершил работу последний храм, официальную работу, потому что потом там обосновались тайные монашеские обители как раз-таки. Это люди, которые жили в миру, поскольку на территории монастыря никто не мог жить, кроме одного единственного человека, сторожа. Они жили в миру, работали и при этом были тайно постриженными монахами. Они собирались сначала в Высокопетровском монастыре, после этого в других храмах, когда совсем закрыли.
Сторож, я так понимаю, был одним из них.
Конечно же, естественно, да. И вообще история в советский период Высокопетровского монастыря, она, конечно, грустная очень. Там располагались и цеха по починке моторов, и коммунальные жилища там были, все, естественно, очень сильно перестраивалось, все было в плачевном состоянии, однако уже в середине 20 века все это перешло в ведение Министерства культуры, и, слава богу, потому что это все-таки считался историческим памятником Высокопетровский монастырь. И стало не так страшно, но, однако, все-таки не идеал, то есть там уже стали располагаться запасники какие-то. Там танцевал ансамбль «Березка», это был один из его залов, где они тренировались. Вот. Но потихонечку монастырь начали восстанавливать, еще в советское время, поскольку это был памятник.
Памятник.
Да. Древнейший храм монастыря, как я сказал, храм святителя Петра, он был переосвящен, был построен 500 лет назад, итальянцем был построен, он имеет совершенно удивительную архитектуру, вот вы можете тоже на фотографии посмотреть. Собственно говоря, вот этот вот храм, да. Он совершенно удивительный. И словами это не описать, это надо увидеть, потому что он построен в совершенно необычной форме.
Слушатели наши не видят здесь, да. Единственная поправка на ветер, которую мы можем сделать, это сказать: дорогие, приходите на экскурсию. Кто в воскресенье, кто в другие дни. Я так понимаю, что экскурсионное бюро там работает постоянно,
да,
без исключения,
конечно.
Наверное, каких-то там
без исключения
дней,
работает постоянно.
По понедельникам тоже?
И по понедельникам тоже.
Вы молодцы. Потому что вот форма храма действительно очень необычная.
Да.
Ну, прям вот очень необычная. И черепица, как это правильно называется, покрытие, да, кровля, вот кровля храма такая, ну, то есть он действительно...
Чешуйчатая.
Чешуйчатая, да, спасибо. То есть шлемовидный купол такой чешуйчатый, прям вот забыть невозможно. Очень запоминающийся.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. И мы сегодня беседуем с Максимом Лазаревым, который является помощником настоятеля Высокопетровского монастыря, о котором мы сегодня говорим, и не только о нем. Мы говорим о том, что 6 сентября, в день 700-летия Высокопетровского монастыря и начало дел на московской земле святителя Петра, пройдет крестный ход, патриарший крестный ход, и говорим о событиях, которые, значит, связаны вот с этой датой. Но ведь не только в советское время Высокопетровский монастырь пострадал. Я так понимаю, что и во время наполеоновского нашествия, во время Отечественной войны 1812 года, французы тоже там,
конечно,
буянили.
Покутили.
Да, и разгулялись очень здорово.
Покутили, безусловно. И поскольку, по сути, война была, ну, в некотором смысле где-то богоборческая, это было послереволюционная армия уже без капелланов, они расквартировались на территории монастыря. Как я сказал, Боголюбский храм – это усыпальница бояр Нарышкиных, и они были уверены в том, что там есть какие-то драгоценности в могилах. Их разворовали, вскрывали это все. То есть это удивительно варварская, да, такая история. Людей расстреливали, то есть проводили суды, расстреливали людей, которые считались, ну, как-то, что они помогали российской, русской армии, прямо у стен монастыря хоронили их. Но, кроме того, они организовали в храме скотобойню. И очевидцы того времени, жители Москвы тех лет, они говорили, что буквально реки крови выходили вот, да, из монастыря. Однако комендант военный, он все-таки с каким-то чудом совершенно соблаговолил, снизошел, скажем так, до верующих и в одном из храмов позволил продолжать служить. Это было большой радостью, потому что все-таки многие храмы были тогда закрыты, и монастыри в Москве, а в Высокопетровском монастыре молитва продолжалась.
Вообще даже сложно себе представить, да, вот сейчас вот в 21 веке, что на территории храма, в самом храме находится скотобойня, и по улице Петровка стекает вниз реки крови. Ужасно, ужасно. Максим, давайте все-таки, вот поскольку мы уже так немножечко ближе к концу нашей сегодняшней встречи движемся, давайте еще раз напомним нашим слушателям о том, что за мероприятие состоит 6 сентября. Мы давайте расскажем о том, куда и во сколько можно подходить всем тем, кто хочет принять участие в этом патриаршем крестном ходе. Еще раз напомню, который состоит 6 сентября.
Так, 6 сентября в 12 часов мы ждем всех на улице Маховая. От библиотеки имени Ленина до пересечения с Тверской мы будем собирать людей до часу дня. В час дня из Кремля выйдет основная колонна, скажем так, крестного хода во главе со Святейшим Патриархом. И у пересечения с Тверской соединится с колонной мирян, которые будут вот формироваться на Маховой. Затем мы все пойдем к крестным ходам к стенам Высокопетровского монастыря, где будет отслужен молебен. И после молебна мы приглашаем всех на культурную программу, то есть на экскурсии по монастырю, на культурную программу вокруг монастыря. И вечером мы ждем всех в 7 часов на концерт.
А концерт будет проходить?
Прямо у стен Высокопетровского монастыря будет специально организована сцена под открытым небом. Очень надеемся на хорошую погоду.
Максим, вдруг кто-то из мирян будет иметь желание присоединиться к этому мероприятию вместе с детьми. Сколько по времени займет этот крестный ход и сколько это километров, просто чтобы, чтобы люди рассчитывали свои силы?
Это не тяжелый крестный ход. Там все расстояние от Успенского собора Кремля, то есть надо рассчитывать, что от Маховой еще меньше, до 2 километра. И по времени это займет не больше полутора, там, 2 часа, основная часть мероприятий.
Вы сейчас рассказываете про все эти гуляния, мероприятия и прочее. Я представляю, что это такое для самого Высокопетровского монастыря. Вот живет себе монастырь своей жизнью, все у него прекрасно и замечательно.
Мирно и тихо.
И вдруг в какой-то день врывается просто, да, там толпа людей, все с благими намерениями, но при этом... Понятно же, да, что для жизни внутренней монастырской это такой полный деструктив, условно говоря. А как вообще там, вот расскажите о самом монастыре, как выглядит эта монастырская жизнь? Как вообще монахи реагируют на все эти предстоящие мероприятия?
Ну, тут же надо помнить о том, что все-таки монахи, помимо внутреннего делания, да, к которому они призваны, они должны нести свет миру в том числе. И такого повода хорошего, может быть, не представится еще в течение года. Так что я очень надеюсь, что они рады этому в том числе.
А вы говорили с кем-то? Ну, понятно, что говорили с игуменом Петром Еремеевым, да?
Конечно. Многие участвуют просто в подготовке этого празднества, конечно же, естественно, поскольку все являются, все насельники обители, они являются активными участниками деятельности по подготовке оргкомитетов этого мероприятия. Естественно, я думаю, что все очень рады этому событию и, в принципе, не привыкать, потому что на территории Высокопетровского монастыря расположен отдел религиозного образования и катехизации, и постоянно стараемся какие-то мероприятия интересные проводить, будь то конференции, круглые столы, потому что, ну вот, вроде как придерживаемся такого мнения, что неправильно совсем закрыться ото всех, лучше рассказать, что можем людям привлечь, как можем людей поделиться с ними чем-то хорошим.
А что собой представляет современная монастырская жизнь в Высокопетровском монастыре, который находится в центре мегаполиса, да еще и на такой улице Петровки, известной
сколько
своими особенностями?
Сколько насельников сейчас в монастыре?
13 насельников в монастыре сейчас.
А, мало совсем.
В московских монастырях их действительно немного, и... Сложно, конечно же, мне говорить, не будучи монахом, о том, что из себя вот для монаха это представляет, но...
Но все-таки вы помощник настоятеля.
Да, но многие монахи являются преподавателями вузов. Они стараются жить, ну вот, как я понимаю, такой активной все-таки жизнью.
То есть это такая интеллектуальная элита, монастырь для интеллектуальной элиты церкви.
Ну, наверное, не знаю, не берусь судить в этом смысле, но по поводу того, что вы сказали, что монастырь располагается на улице Петровка, в самом центре событий, удивительно, совершенно удивительно, что когда заходишь на территорию, саму территорию монастыря, все, как будто бы ты попадаешь в совершенно другое пространство. Улица Петровка шумит, кипит, постоянно там что-то происходит, постоянно кортежи какие-то, естественно, проезжают по соседству Мосгордумы, чуть дальше Государственная дума. А на территории монастыря удивительно тихо, спокойно, просто приятно и замечательно находиться.
Я, кстати, могу это засвидетельствовать. Да? Я дважды к вам туда приезжала, но для того, чтобы взять интервью у директора литературного музея, ага, Дмитрия Бака, который тогда еще находился там. И на вопрос, а где же вы работаете, он отвечал, в монастыре. Вот такая была, да, забавная история. Но слава богу, что литературный музей теперь получил свое здание, да, и монастырь предоставлен, собственно, монастырю.
Ну, а я, в свою очередь, будучи коренным москвичом, к стыду своему, первый раз, во-первых, слышу об этом монастыре, и более того, никогда в нем не был, но после нашей сегодняшней встречи обязательно приеду.
Мы ждем к вам.
Да, спасибо большое. И это, ну, для меня это будет, ну, тем более, я уже теперь уже поднаторевший в зданиях о святителе Петре, о Высокопетровском монастыре, и мне будет крайне интересно там побывать, попасть туда, и, если повезет, может быть, даже с насельниками пообщаться.
Тебя кто-нибудь из людей, которые захотят узнать, что это за крестный ход тут идет, может принять за добровольца, видимо, да? То есть там тебя что-нибудь спросят, ты сразу всю информацию выдашь.
Я 6 числа, меня просто в Москве не будет, поэтому я не приму участие ни в торжествах по поводу, значит, Дня города, ни вот в торжествах по поводу 700-летия монастыря Высокопетровского и начала дел святителя Петра в Москве.
Спасибо вам большое за этот разговор. Вы знаете, да, спасибо. Действительно, такой, ну как, ликбез.
Вот ну меня, и прекрасно, например, да. Это очень хорошо. Я для себя очень много сегодня узнал, и я вам, Максим, очень благодарен.
Я вам благодарен за эту беседу. Спасибо большое.
У нас в гостях был Максим Лазарев, руководитель добровольческого отряда Высокопетровского монастыря и помощник настоятеля этого монастыря Максим Лазарев. А в студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Спасибо и до новых встреч.
До новых встреч, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».